Мы продолжаем занятия в школе популярного богословия. И сегодня продолжение урока, посвященного теме «Святость освящения». Как практически осуществлять освящение? Что это значит? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы в реальной нашей жизни, в этой суете земной, мы все-таки становились все более и более святыми? На этом уроке мы попытаемся понять, что такое пути освящения. Мы пытаемся понять область освящения, мы пытаемся разобраться с тем, как освящается наша душа, дух, тело и какая польза от освящения. Оставайтесь с нами на уроке «Святость» в Школе популярного богословия. Мы продолжаем урок, посвященный теме освящения в Школе популярного богословия. Будем читать текст, который записан в послании к евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Если первая часть этого стиха звучит достаточно спокойно, старайтесь иметь мир со всеми, то вот когда мы читаем вторую половину, я думаю, что при серьезном чтении она должна заставить нас, ну, по меньшей мере, вздрогнуть или напрячься. Святость, без которой никто не увидит Господа. Оказывается, если нет святости, то Господа не увидишь. Это очень серьезное заявление, которое делает Священное Писание. И к нему нельзя отнестись очень спокойно и равнодушно. Святость, оказывается, это важнейшая вещь. И мы говорили с вами, что святость – это посвященность Богу и отделение от греха. И как практически происходит освящение человека? Ну, прежде всего, мы должны сразу заметить, что человек сам не может освятить себя. Кстати, интересно, что вот слово «освящение» связано не только со словом «святость», оно как-то этимологически связано со словом «свет». Освящение как-то вот очень созвучно этому слову «свет». И действительно это так. По сути своей, освящение происходит от света, который дает Господь. Собственно, источником освящения является сам Бог. У людей нет собственного света для того, чтобы осветить себя. Поэтому только Бог может осветить человека. И как раз об этом говорит Священное Писание очень ясно, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Сам же Бог мира да осветит вас. То есть Бог может осветить, и Он освещает. И тогда, когда человек соглашается с требованиями Бога, когда он начинает веровать, принимает верой все те ожидания, которые Бог предъявляет к нему. Когда человек принимает жертву Иисуса Христа, то происходит не только спасение в том смысле, что мы освобождаемся от старого греха, но начинается процесс освящения. Процесс освящения – это тоже, оказывается, процесс, который связан с действием самого Бога. Он производит освящение в нас. Он отделяет нас от греха и действует через Дух Святой. То есть Господь по милости Своей не только дает нам спасение, но Он и продолжает дело спасения в нас благодаря Своим действиям, благодаря Своей любви. Это Его часть. Но, оказывается, и здесь нет какого-то автоматизма в том смысле, что Бог делает это совершенно без нашего участия. Он делает это, ожидая, что мы тоже будем принимать участие в этом процессе. Во-первых, действует Господь. Поэтому апостол Петр пишет, первое послание Петра, 1 глава, 2 стих, «По предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Вот как, собственно, происходит освящение. Под действием Духа Святого. Дух Святой сегодня, сейчас действует на сердца и производит этот процесс освящения. Но для того, чтобы этот процесс начинал действовать, чтобы он происходил, мы должны соглашаться, мы должны принимать участие. Есть некая человеческая сторона в этом процессе. Поэтому Священное Писание, говоря о божественном действии, все время подчеркивает принимающую сторону. И Писание говорит так, Левитам 11 глава 44 стих, «Ибо я Господь Бог ваш». Заявление со стороны самого Бога. Он говорит, что «смотрите на меня, я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». То есть это требование, это императив Божий. Вы обязаны освящаться, потому что сам Бог свят. Другого выхода просто нет. Бог не может потерпеть в своем присутствии ничего нечистого. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И вы помните, что Христос в Нагорной проповеди, завершая все свои наставления, последний стих Нагорной проповеди, последний стих 5 главы говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Будьте совершенны. Кажется, что это вообще недостижимый идеал. Зачем Христос говорит такие вещи? Оказывается, это достижимая вещь. И это вещь достижимая благодаря тому, что Господь действует, а мы должны соглашаться и продвигаться этим путем освящения. Но на практике получается, что очень часто мы, вроде бы получив какой-то заряд бодрости от Духа Святого, получив желание жить свято, имея такое твердое решение не грешить, все-таки согрешаем. И Священное Писание говорит, что это действительно произойдет. Это, к сожалению, реальность нашей жизни, нежелаемая, но реальность нашей жизни. И тогда, когда это происходит, Священное Писание говорит, мы не должны обманывать себя и думать, что этого нет. 1 Иоанна, 1 глава, 8-9 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Но дальше предлагается решение из этой ситуации. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть надо трезво и честно посмотреть на свою жизнь. И если есть что-то неправильное, если есть какое-то согрешение, если есть проступок, то не надо скрывать его, не надо представлять, что вроде бы все хорошо, что это просто незначительное, все так делают, и я так сделал. А надо честно и откровенно увидеть этот проступок, оценить его как грех и исповедовать. Исповедовать его перед Богом. И он тогда, будучи верен и праведен, говорит Священное Писание, Бог, который верен и праведен, верность Бога как раз в том, что Он согласен очистить нас в случае проступка. Праведность Его в том, что Он не желает терпеть греха и может дать нам свою праведность. И Он простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И в этом плане очень важно для нас участие в вечере Господней. Потому что во время вечери Господней мы как раз анализируем себя. Мы не только вспоминаем жертву Иисуса Христа, то, что произошло когда-то на Голгофе, но вспоминая Христа, видя Его чистоту, понимая, что Он сделал для нас, мы оцениваем себя. И поэтому апостол Павел пишет, говоря о вечере Господней, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». То есть должно происходить самоиспытание. «Ибо кто ест и пьет недостойно, – продолжает Павел, – тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть вечеря Господня, участие в этом торжественном провозглашении смерти, воскресения и жизни Иисуса Христа заставляет нас оценить себя. И мы в таком случае, оценивая себя, можем констатировать все свои недостатки, исповедовать, и Господь очищает. А если этого не делаем, то Господь наказывает. И это тоже необходимый элемент освящения, когда Господь производит свой суд, если мы сами себя не судим. И это лучше здесь пострадать, чем там в вечности быть наказанным от Господа. Поэтому Священное Писание заявляет о том, что вечеря – это очень мощное средство, которое помогает нам остановиться на нашем пути. Хотя мы должны, конечно, каждый день оценивать себя, судить себя, каждый вечер это делать, но из-за суеты, из-за, может быть, многих обстоятельств жизни получается, что мы пропускаем эти моменты самоосуждения. И вечеря Господня как раз и установлена для того, чтобы остановиться и проанализировать, что я делал последний месяц, как я жил, достойно или недостойно, покаяться и освободиться от всего того, что налипло на нас во время хождения по этому греховному миру. Поэтому Священное Писание заявляет, послание к Евреям, 10 глава, 29 стих, «Сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет». То есть, если мы не совершаем самоосуждение, то мы тем самым попираем Сына Божия, не почитаем за святыню кровь завета, которой освящен человек. Человек уже освящен кровью завета, он отделен для Бога. И если он не сохраняет эту праведную чистоту, чистоту своей одежды, которую Господь подарил в день покаяния и обращения к Нему, то тогда он не почитает за святыню кровь завета. Это один из способов, одно из средств освящения, практического освящения, которое мы с вами должны использовать для того, чтобы приближаться к Богу и отделяться от греха. Есть еще одно очень важное средство, на которое обращает внимание Священное Писание – это Слово Божие. Слово Божие освящает. И Священное Писание говорит очень ясно, 17 глава Иоанна, 17 стих, «Освети их истиною Твоею, молится Иисус Христос, Слово Твое есть истина». Слово Твое, Слово самого Бога есть истина, Иоанн 17, 17. То есть Слово освящает. Это означает, что тогда, когда мы обращаемся к Слову, когда мы читаем Священное Писание, когда мы слушаем Священное Писание, мы даем возможность Богу действовать. То есть мы, во всяком случае, хоть узнаем, что Бог ожидает от нас. Мы должны проанализировать это. Конечно, если мы только слушаем Слово Божие и смотрим на Него, как в зеркало, и уходим такими же, как есть, не пытаясь измениться, это слово не проникает в наши души, то освящение, конечно, не произойдет. Но слышание слова уже дает очень большое основание для того, чтобы человек шел путем освящения. Это очень мощный рычаг, и я думаю, что многие испытали это в жизни своей. Я очень рекомендовал бы. Сегодня мы имеем такие прекрасные технические средства, которые можно использовать и для освящения. Я бы очень рекомендовал использовать аудио-библию. Сегодня это абсолютно бесплатно, можно скачать из интернета аудио-библию, можно слушать ее на любом смартфоне, на айфоне, на любом устройстве. Молодежь имеет такие устройства. И вместо того, чтобы слушать музыку, очень полезно включить библейский текст, загрузите в себе соответствующий apps и совершенно бесплатно, без всяких затрат, и слушайте Слово Божие. Особенно я рекомендую это делать утром, тогда, когда человек готовит завтрак, суетится, тогда, когда вообще утром очень напряженная всегда обстановка возникает в семье. все бегают, все спешат. В этот момент очень полезно громко включить библейский текст. И я уверяю вас, что если вы неделю, каждое утро будете включать библейский текст, то многое очень изменится в вашей семье. Исчезнет, может быть, повышенный тон, изменится обстановка, потому что библейский текст действует. Это Слово Божие. И оно производит невероятно большое действие. Ни одна песня, никакие стихи, ничто не может сравниться с воздействием чистого библейского текста. Поэтому очень важно слушать Библию, тем более, что сегодня это так легко и просто, и так много устройств есть, которые дают возможность слушать библейский текст. И Слово Божие будет производить это действие. Но не только слушание Слова. Я, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, что важно и слушать, и исполнять это слово. Но слушание – это первый шаг, это начало к тому, чтобы исполнять Слово Божие. И не только слушание слова, есть еще один очень могучий инструмент для освящения – это молитва. Молитва – это тоже очень серьезный способ получить освящение. Казалось бы, молитва – это просто просьба, прошение о наших нуждах, и мы приносим в молитве просьбы, которые нас волнуют, чтобы устроиться на работу, чтобы освободиться от болезни, чтобы сделать там то и другое, чтобы условия сложились. Мы об этом просим. И это, в общем-то, нормально и хорошо, когда мы все свои нужды, когда мы все свои просьбы приносим перед Богом. Но особенно важно молиться и просить, чтобы Господь помог пройти путем освящения. И есть для этого тоже очень простой способ – молиться о других. Тогда, когда мы молимся о себе, мы хорошо делаем, но лучше мы делаем, когда мы молимся о других. Я не знаю, анализировали ли вы молитвы Священного Писания, но если посмотреть Священное Писание, то очень часто можно встретить такие моменты, что люди, которые молятся о других, которые начинают заботиться о других, вдруг получают очень много себе. Это тоже такой интересный эффект, который предлагает Священное Писание. Вспомните, например, Моисея. Моисей дважды поднимается на гору Синай перед Богом. Первый раз он поднялся, он был в присутствии Бога. Бог дал ему скрижали, которым, кстати, он даже и не прикасался. Все было написано рукой Божьей. Он находился 40 дней там и 40 ночей. Он спустился вниз, но лицо его, в общем-то, не сияло от присутствия Божьего, а наоборот, оно было наполнено гневом. Оно источало гнев и раздражение на народ, который согрешил, который ушел. Это был праведный гнев, но все-таки это был гнев, а не святость. А вот второй раз, когда Моисей снова поднимается на гору и молится перед Отцом Небесным, молится перед Богом и просит, чтобы Бог не наказывал народ, чтобы Бог пощадил этот народ. Хотя Бог дает ему прекрасное предложение. Он говорит: «Отойди, я уничтожу этот народ, от тебя произведу новый народ». И, казалось бы, Божье предложение такое радостное, такое приятное, такое обнадеживающее, но Моисей отказывается. И он говорит: «Нет, Господи, и меня уничтожь, если ты уничтожишь этот народ». Вот эта ходатайственная молитва, которую Моисей приносит на горе перед Богом, изменила самого Моисея. Когда он спускается второй раз, только спускается с горы, лицо его начинает сиять так, что на него и смотреть не могли. Ему пришлось покрывать платком лицо свое, потому что люди не могли находиться в таком присутствии. Лицо его сияло. Или вспомните Иова. Иов, который был болен проказой. Он много слов говорил в отношении Бога. Что-то он говорил правильно, что-то он говорил неправильно. Но когда Бог явился ему, Иов покаялся, Иов понял все свои ошибки, он осознал величие Бога. Но, кстати, проказа не ушла от него. Тогда, когда он беседует с Богом, он остается в проказе. А вот тогда, когда он по Божьему повелению начинает молиться за своих друзей, оставаясь в таком несчастном положении, он молится за друзей своих, и после этой молитвы проказа исчезает. То есть ходатайственная молитва, оказывается, способна освящать самого человека. И это очень мощный стимул для того, чтобы мы использовали молитву, и особенно ходатайственную молитву для освящения. Есть еще различные способы освящения или шаги к освящению. И говоря о практике освящения, очень важно понимать, что хорошее, а что плохое. То есть прежде всего необходимо научиться различать хорошее от плохое. Поэтому написано в Левитам, книге Левит, 10 глава, 10 стих, чтобы вы могли различать священное от несвященного и нечистое от чистого. Это надо для того, чтобы мы достигли святости, потому что, как мы прочитали с вами в начале, послание евреям говорит, старайтесь достигнуть святости, без которой никто не может увидеть Бога. Старайтесь. Вот это слово «старайтесь» указывает на человеческое участие. Бог предлагает свою помощь. Но если мы не стараемся воспользоваться этой помощью, если мы не прилагаем для этого усилия, то эта помощь оказывается невостребованной. Старайтесь. Что такое старайтесь? Это значит, приложите некоторые усилия, не останавливайтесь, не ленитесь, не стойте на месте, а двигайтесь вперед в достижении святости. То есть для того, чтобы мы могли достигать святости, возрастать святости, необходимо понимать, что хорошее, что плохое. То есть наши чувства, разум должны быть приучены к различению добра и зла. Сегодня мы живем в таком мире, когда, в общем-то, не модно различать добро и зло. Все считается допустимым, разные точки зрения принимаются без споров, и кто-то считает это добром, ну хорошо, пусть это будет добро, другой считает, что это зло, ну и ладно, считает, что это зло. То есть допускаются совершенно различные представления. Но народ Божий не имеет права на такой плюрализм, он должен иметь ясные представления, что хорошо, а что плохо. И это очень важно, особенно в наше время, чтобы мы не только разумом понимали, что хорошо и что плохо из Священного Писания, тогда, когда мы постоянно живем текстом Писания, когда мы наполнены этим текстом, мы можем понимать, что хорошо и что плохо, но чтобы мы даже на уровне чувств различали, как говорит Священное Писание, чтобы мы навыком могли отличать. Потому что Священное Писание не может дать нам рекомендации на все случаи жизни. Оно дает принципы, которыми мы должны пользоваться для того, чтобы понимать в конкретной ситуации, что хорошо, а что плохо. И вот дальше следует навык, следует искусство, как применять эти принципы Священного Писания в конкретной жизни для того, чтобы научиться понимать. А для этого надо, как говорит Священное Писание, вникать. Вникать в себя и в учение. То есть мало того, что мы вникаем в учение. Хорошо, когда мы изучаем Писание, но надо вникать и в себя. Кстати, это стоит даже на первом месте. Потому что сначала надо посмотреть на себя, сравнивая себя с учением. Нельзя отрывать одну часть от другой. Как нельзя вникать только в учение, так нельзя вникать только в себя. Это чистая психология. Но тогда, когда мы совмещаем эти две фазы, эти две части, вот тогда только мы можем правильно понимать Священное Писание себя и двигаться в направлении святости. Необходимо также не только научиться различать хорошее и плохое, надо волевым усилием оставить плохое. Это второй шаг по пути освящения. Первое – понимать, что хорошо, что плохо, а во-вторых – сделать так, как предлагает Священное Писание. Многие очень понимают, что нельзя делать то и другое, но продолжают делать. А вот надо приложить для этого волю, надо приложить усилия для того, чтобы свергнуть себя, как Священное Писание говорит евреям, 12 глава, 1 стих, «Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех». Это решение человека, это действие самого человека, свержение, то есть снять с себя, сбросить с себя бремя и запинающий нас грех. Это то, что зависит от нас, то есть убегать от греха. Или, как в другом месте апостол Павел пишет, в 12 главе Римлянам 9 стих, «отвращайтесь зла». То есть надо просто отвернуться от зла. Это тоже не всегда легко, но если мы поняли, что есть плохое, если мы различили хорошее и плохое, то надо сделать следующий шаг – отвернуться. Но мало только отстраниться от греха, от зла. Как я уже говорил, святость – это, во-первых, посвящение Богу. К сожалению, очень многие как бы трактуют или занимаются освящением только в том смысле, что отделяются от греха, хотят уйти, закрыться, изолироваться от греха, чтобы грех их не прикоснулся, отключить мир для того, чтобы быть чистыми и святыми. Но это еще только половина дела, или даже вторая половина дела. А первая половина и более важная часть – это посвящение Богу. То есть наши чувства, наши слова, наши дела, все то, что есть у нас, должно быть не просто отстранено от греха, оно должно быть связано с Богом, оно должно быть посвящено Богу, отдано в распоряжение Богу. То ли это наши какие-то руки, там, что мы делаем, или глаза, что мы смотрим, или поступки наши, как, куда мы идем. Все это должно быть связано не только с тем, чтобы уйти от плохого, но и прийти к хорошему надо. Это тоже очень важная часть, потому что некоторые, скажем, слишком увлечены, ну, пусть не греховным, но каким-то делом, которое совершенно не связано с Богом. Ну, например, забота о ближних, о семье. Это очень хорошее дело. Писание говорит, кто о домашних не печется, хуже неверного. Но иногда забота о домашних превращается в основное дело жизни. Человек вроде бы и с грехом не связан, он отстраняется от греха, но он и к Богу не приближается, не дает ничего Богу, потому что все его время, все его заботы, все посвящено только домашним. То есть даже хорошие дела могут превратиться в нечто плохое, если оно не посвящено Богу, если оно не отдано Богу. Вот это тоже очень важный момент для того, чтобы прийти ближе к состоянию освящения. Освящаться надо всему человеку. Священное Писание говорит, что освящение – это не только то, что связано с какой-то одной частью человеческого естества. Освящение начинается с духа. Дух, во-первых, должен быть освящен. Есть очень интересная аналогия, можно привести такой пример или аналогию, которая связана с углем, который клали на жертвенник в храме. Уголь сам по себе, в общем, вещь такая невзрачная. Уголь пачкается. Он ничего хорошего вроде бы не выглядит приятно, черный такой, пыльный. Но тогда, когда уголь попадает на жертвенник, все меняется. Когда он начинает гореть, оказывается, уголь – это очень важная вещь. Оказывается, уголь меняет даже вид свой, он пламенеет, он источает огонь. Он уже совсем не такой черный и невзрачный, как он был до сих пор. Это некий образ и аналогия того, что происходит с духом человека. Дух человека до возрождения как раз представляет собой такой черный и пачкающийся уголь. Он бездействует, он ничего хорошего не дает. Но потенциально он содержит в себе огромную силу. И тогда, когда Господь Духом Святым касается Духа человеческого, возрождает Дух человеческий, то он загорается. И поэтому написано Римлянам 12 глава 11 стих «Духом пламенейте». Пламенеть Духом, то есть Дух должен гореть. Если Дух горит, тогда он не просто источает свет, источает святость, он дает освящение для всего человеческого естества. Начинается освящение именно с Духа. Дух должен пламенеть. Но не только Дух пламенеет. Душа должна научиться идти путем освящения. То есть человеческие чувства должны быть освобождены от греха и полностью посвящены Богу. То есть вместо гнева должна появиться радость. Вместо зависти должны появиться чувство любви, чувство сострадания, другим людям. И можно продолжать этот список очень долго. То есть должна произойти замена в чувствах. И обычные плотские наши чувства должны уйти, заменяя место на чувства, которые действительно угодны Богу и которые, собственно, угодны и людям. И не только чувства, разум наш должен быть тоже посвящен Богу. Это вообще особая часть. Священное Писание говорит об обновлении ума нашего. В послании к римлянам говорится: «обновитесь умом вашим». И это очень важный момент обновления ума. Что значит обновиться умом? Оказывается, ум наш, разум наш замусоривается. Он засоряется общением с этим миром. На него в наш разум проникает очень много информации, совершенно чуждой, ненужной информации. Особенно если человек смотрит телевизор, если он много занимается новостями и всякими другими светскими программами, его разум замусоривается. Хочешь, не хочешь, эти образы появляются, они преследуют тебя, ты думаешь об этом. Это все есть то, что занимает разум. Но Священное Писание говорит о том, что надо обновить разум. Ну, перезагрузить, можно так сказать. И это надо делать время от времени. Так же, как и компьютеры надо перезагружать для того, чтобы очистить память от всяких там наслоений, которые туда попадают. Точно так и разум наш надо перезагружать, надо убирать из него весь тот мусор, который проникает в нас через глаза, через уши, через интернет, через телевидение, через радио, через газеты, средства массовой информации. Весь этот мусор надо, оказывается, время от времени очищать, удалять и заменять чистый разум снова Словом Божьим. И делать это, собственно, приходится постоянно, потому что мы живем в мире, который воздействует. Хотим мы того или нет, этот мир воздействует на нас. И без вот этого обновления ума нашего, если мы не прилагаем ум к чему-то хорошему, потому что обновиться – это значит не только очистить, мы не можем просто вычистить свой разум, освободить его от всего, от всякой информации. Человек это в принципе не может сделать. Но очищение происходит тогда, когда мы прилагаем разум свой к вещам добрым, к вещам полезным, к вещам святым. Тогда эти святые вещи вытесняют этот мусор. Только таким образом, оказывается, мы можем перезагрузить или очистить наш разум, обновить наш разум. И если мы делаем это, мы начинаем двигаться путем освящения. То есть освящение должно коснуться и чувств, оно должно коснуться и разума человека, оно должно пройти и на уровень воли человеческой. То есть необходимо научиться делать волевые решения, принимать сознательные, твердые решения, уйти от какого-то греха и приблизиться к Богу. Иногда эти решения, конечно, очень сложно принимать, плоть противится, но решение надо принять, идти на богослужение или не идти. Это очень простые решения, и не всегда мы решаем в сторону святости и праведности. И таких примеров можно приводить очень много. То есть освящение должно коснуться всех областей человеческого естества. И если это происходит, то будет большая польза. От освящения есть очень много пользы. Ну, во-первых, первая польза от освящения – это прославление Бога. Бог прославляется тогда, когда мы идем путем освящения. В этом случае Богу возникает слава. И тогда, когда мы освящаемся, мы тогда не только Богу приносим славу, но тогда мы приносим свет для окружающих людей. То есть не напрасно написано в Священном Писании, что «вы свет мира». Вы свет мира, то есть тогда, когда человек идет путем освящения, то это заметно, и это дает возможности окружающим людям погреться у этого света. То есть примерная жизнь христианина – это очень важная часть для окружающих, и не только для людей, для всего общества оказывается большая польза от освящения человека. Собственно, все самое лучшее в искусстве, в культуре было создано именно христианами. Если проанализировать, то христиане, которые посвящали себя Богу, они создавали величайшие произведения. И это только один из штрихов, один из элементов того, сколько христианство принесло для этого мира. Я не говорю уже о совершенном законодательстве, о многих правилах и нормах, которые сегодня считаются общечеловеческими. На самом деле, никогда не были общечеловеческими. Это результат христианства, это христианская нравственность повлияла на общество так, что сегодня многие из принципов называются общечеловеческими. То есть освящение приносит пользу и для окружающих людей, и для всего общества, и для близких наших. Написано так, что неверующий муж освящается женою верующей. И жена неверующая освящается мужем верующим. В первом послании к Коринфянам, 7 главе написано. То есть происходит освящение близких тогда, когда мы идем этим путем освящения. Поэтому очень важно заботиться об освящении. И не только это. Святая жизнь способствует проповеди, миссии. Мы не можем выполнить поручение Иисуса Христа и принести Евангелие людям, если мы сами не святы. Некто заметил, что наибольшие враги учения – те, которые проповедуют учение и не живут по этому учению. Это касается всех, любого учения, в том числе и христианства. Если кто-то проповедует христианские ценности, а сам не живет по этим ценностям, то он не просто ничего не делает, то он даже становится врагом этих ценностей, потому что люди притыкаются, люди соблазняются и вообще отвергают эти ценности. Таким образом, освящение – это обязательный элемент для проповеди Евангелия, для распространения вести об Иисусе Христе. Ну и последнее, и, наверное, самая важная польза от освящения в том, что освящение – это условие наследования вечности, наследования царства. Без святости никто Бога не увидит. Во многих текстах Писания мы встречаем это понятие. Поэтому освящение – это важнейшая часть нашей жизни, обязательное требование Божие к тому, чтобы мы шли этим путем. И если мы идем этим путем освящения, если мы отделяемся от греха, мы выполняем поручение Божие, и мы можем быть гарантированы в том, что Господь примет нас в Царствие Свое. Дал бы Господь, чтобы все мы, присутствующие, шли этим путем освящения и прославляли нашего Господа и в душах, и в духе, и в телах наших. Аминь. Помолимся Господу.
Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.